перо и чернильница. Кто-то сказал однажды, глядя на чернильницу, стоявшую на письменном столе в кабинете поэта: «Удивительно, чего-чего только не выходит из этой чернильницы. А что-то выйдет из нее на этот раз? Да, поистине удивительно».
«Именно. Это просто непостижимо. Я сама всегда это говорила». Обратилась чернильница к гусиному перу и другим предметам на столе, которые могли ее слышать. «Замечательно! Чего только не выходит из меня, просто даже невероятно! Я и сама, право, не знаю, что выйдет, когда человек опять начнет черпать из меня. Одной моей капли достаточно, чтобы исписать полстраницы. И чего-чего только не уместится на ней. Да, я нечто замечательное. Из меня выходят всевозможные поэтические творения. Все эти живые люди, которых узнают читатели, эти искренние чувства, юмор, дивные описания природы. Я и сама не возьму в толк. Я ведь совсем не знаю природы. Как все это вмещается во мне? Однако же это так. Из меня вышли и выходят все эти воздушные, грациозные девичьи образы, отважные рыцари на фыркающих конях. Кто там еще? Уверяю вас, все это получается совершенно бессознательно.
«Правильно», — сказал гусиное перо. «Если бы вы отнеслись к делу сознательно, вы бы поняли, что вы только сосуд с жидкостью. Вы смачиваете меня, чтобы я могло высказать и положить на бумагу то, что ношу в себе. Пишет перо. В этом не сомневается ни единый человек». А полагаю, что большинство людей понимают в поэзии не меньше старой чернильницы.
«Хм, вы слишком неопытны», — возразила чернильница.
«Сколько вы служите? И недели-то нет. А уж почти совсем износились.
Так вы воображаете, что это вы творите. Вы только слуга. И много вас у меня перебывало, и гусиных, и английских стальных. Да, я отлично знакома и с гусиными перьями, и со стальными, и много вас еще перебывает у меня в услужении, пока человек будет продолжать записывать то, что почерпнет из меня».
«Чернильная бочка», — сказала перо.
Поздно вечером вернулся домой поэт. Он пришел с концерта скрипача-виртуоза и весь был еще под впечатлением его бесподобной игры. В скрипке, казалось, был неисчерпаемый источник звуков. То как будто катились, звеня словно жемчужины, капли воды, то щебетали птички, то ревела буря в сосновом бору. Поэту чудилось, что он слышит плач собственного сердца, выливавшийся в мелодии, похожий на гармоничный женский голос. Звучали, казалось, не только струны скрипки, но и все ее составные части. Удивительно, необычайно. Трудна была задача скрипача, и все же искусство его выглядело игрою. Смычок словно сам порхал по струнам. Всякий, казалось, мог сделать то же самое. Скрипка пела сама, смычок играл сам. Вся суть как будто была в них. А мастере же, управлявшем ими, вложившем в них жизнь и душу, попросту забывали. Забывали все, но не забыл о нем поэт. И написал вот что. Как безрассудно было бы со стороны смычка и скрипки кичиться своим искусством. А как часто делаем это мы, люди, поэты, художники, ученые, изобретатели, полководцы. Мы кичимся, а ведь все мы — только инструменты в руках Создателя. Ему одному честь и хвала, а нам гордиться нечем. Так вот, что написал поэт и озаглавил свою притчу «Мастер и инструменты».
«Что, дождались, сударыня?» — сказала перо чернильницы, когда они остались одни. «Слышали, как он прочел вслух то, что я написала?»
«То есть то, что вы извлекли из меня?» — сказала чернильница. «Вы вполне заслужили этот щелчок своею спесью, и вы даже не понимаете, что над вами посмеялись. Я дала вам этот щелчок из собственного нутра. Уж позвольте мне узнать свою собственную сатиру».
«Чернильная душа», — сказала перо.
«Гусь лапчатый»,
— ответила чернильница.
И каждый решил, что ответил хорошо. Осознавать это приятно. С таким сознанием можно спать спокойно. Они и заснули.
Но поэт не спал. Мысли волновались в нем, как звуки скрипки катились жемчужинами, шумели, как буря в лесу. И он слышал в них голос собственного сердца. Ощущал дыхание великого мастера. Ему одному честь и хвала.